творчество человек. Будь творческим, будь ярким.
Добрый день, друзья. В студии Мария Романова
и Марина Миронова. И мы сегодня попробуем поговорить на такие душевные темы, как психология и депрессия, и есть ли вообще депрессия, что такое депрессия.
Есть ли спасение,
если
депрессия,
спасение, если спасение. Да, есть ли спасение от депрессии. У нас замечательные гости в студии. Это известный врач-психотерапевт Антон Бурно. И наша давняя знакомая, наша гостья постоянная уже, Марина Филоник. Приветствуем вас. Очень рада вас видеть.
Да.
Депрессия приходит ли внезапно, интересно? Или все-таки есть для нее какие-то предпосылки? Есть ли такое состояние, которое, так сказать, медленно-медленно растет, а потом вдруг как-то возникает самым неожиданным образом? И каким образом это возникает? Как вы думаете, как ответить на этот, на такой вопрос?
Это к кому вопрос?
Ну, кто, но, хочет, наверное, к вам. Кто
хочет, кто ближе к тому, кто...
Да. Дело в том, что бывает и так, и так. Депрессии бывают разные по происхождению. Бывают депрессии, например, которые возникают в ответ на обстоятельства какие-то жизненные. Угу. А бывают депрессии, которые возникают на ровном месте, ничем не связанные. И те, и другие могут возникать и постепенно, и резко.
А вот такой вопрос, знаете, вот слово депрессия вообще у всех на слуху. Вот все говорят, ох, у меня депрессия, ах, у меня депрессия. А, наверное, стоило бы начать с того, что является депрессией, что не является, потому что бывает плохое настроение, недостаток витаминов, из-за короткого солнечного дня такое подавленное состояние. Это все тоже депрессия? Или все-таки у депрессии есть какие-то конкретные признаки?
Да, я поддержу, что это очень важный вопрос, потому что вот это «ох, у меня депрессия, дайте мне банку малинового варенья» нередко приходится слышать, и мы сейчас узнаем критерии от доктора. Но бывает такое, у меня тяжелая депрессия, как давно? Ну вот уже 2 дня. Да, и бывает, что человеку выгодно почему-то, это может стать таким манипулятивным посланием, ах, дорогие, у меня депрессия, mm-hmm. поэтому теперь вы мне должны или что-то, или я не буду что-то делать, поэтому тоже важно различать эти моменты скрытых выгод, но чтобы мы могли различать, нам, конечно, надо понять про критерии, когда же все-таки это байка, а когда же это реальность, что доктор нам скажет.
Ну, понимаете, в принципе, если количественно усиливать переживание плохого настроения, просто плохого настроения.
Знакомым,
если количественно усиливать. Нет, но я имею в виду, что между плохим настроением и депрессией, да, в принципе, по внутренним ощущениям, наверное, качественной разницы нет, она количественная. А качественная разница в том, что депрессия выбивает из жизни. Да, выбивает из жизни, мешает функционировать.
То есть ты как бы обесточен получаешься,
да? Да, совершенно верно. И на плохое настроение не жалуются, а на депрессию жалуются. Вот это главный критерий.
Ну да, пожалуйста. Настроение же его как-то можно раз рукой смахнул чем-то, да, отвлекся, и что-то тебя порадовало, и у тебя же другое настроение, вот солнце вышло. А депрессия уже такая вот,
совершенно
вещь,
верно.
Более
а
такая
депрессия
серьезная, да?
Более устойчивая.
Слушайте, ну в какой мере выбивает из жизни? Вот мне очень часто приходится слышать, что я каждый день заставляю себя идти на нелюбимую работу, мне страшно, не хочется, я всех ненавижу, хочу все бросить, как меня все это достало, и все равно я встаю и иду на работу, и там остаюсь достаточно успешным. Но через одного я слушаю подобные тексты. И мешает это жизни или нет? Депрессия это или нет? Где здесь будет? Мы скажем...
Граница непонятная.
В психотерапии мы скажем, это может быть у тебя экзистенциальный кризис, может быть, ты неверно слышишь свои желания, может быть, ты неверно выбрал свой путь, и тебе надо поменять работу. Да. А доктор скажет, может быть, нет, у нее это там латентная депрессия скрытая или что? Как нам здесь вот... Это мешает жизни, и как это померить? Понятно, когда обычно люди знают, там клиенты приходят, говорят, ну, я же все-таки встаю с кровати, я же все-таки выхожу на улицу. Но обычно люди уже знают, да, что если вот ты уже не можешь вообще встать, то, наверное, это депрессия. Но ведь это же не самая крайняя форма, а вот какие-то есть более средние варианты.
Но депрессия все-таки как расстройство, да, она не просто мешает жизни. Мешать может и плохое настроение, действительно, экзистенциальный кризис, да. Угу. Она выбивает из жизни в том смысле, что работоспособность четко совершенно снижается. Ну, да. Работоспособность на работе, работоспособность дома. Дома же тоже есть какие-то функциональные обязанности, да, у большинства людей. Вот они падают, да, они падают человека. Само слово депрессия, что означает, да, снижение сопротивляемости. Снижение сопротивляемости жизненному стрессу, да. Вот человек не реагирует.
Сопротивление какой-то агрессии,
не, да. Да, совершенно верно. Человек не может сопротивляться агрессии внешнего мира с той силой, с которой он сопротивлялся до депрессии. И это вот так вот отчетливо, что это действительно дает больничный.
Ну, смотрите, мне кажется, что на пустом месте все равно не может быть. Вот все равно какая-то есть причина. Вот я помню, что у меня, ну, в моей юности, так скажем, вот пример такой, да, в юности у меня был такой момент, когда молодой человек, ну, я рассталась с молодым человеком, да, и я так довольно успешно была в театре, работала, и у меня было много работы. Ну, вот все, у меня прям все опускалось. Я себя заставляла, я там тренировалась каждый день, репетировала все. Но мне было очень плохо. У меня была дикая тоска, и я в конечном итоге обрилась налысо. Вот у меня был такой момент. Конкретно обрилась, да, и я довольно долго переживала.
Это помогло тебе?
Ты знаешь, нет. Нет, в какой-то момент у меня какое-то облегчение, такая свобода какая-то была. Я ходила такая, от меня все шарахались. В таком длинном пальто, лысая голова. Все меня пугались. Это были там какие-то там конец 80-х годов. Но все равно по ходу нет. Так, по большому счету, это не помогло мне. Мне помогла работа все-таки. Другая еще работа, я перешла в другой театр. Какое-то вдохновление мне помогло.
Вот так, вы здесь две темы важные поднимаете. Одна – это про то, всегда ли есть внешняя причина, а вторая – про то, что делать, как выходить. Наверное, мы отдельно еще скажем, да, про творчество как один из способов, и, может быть, бритье головы как метод выхода из депрессии, может быть, отдельная будет методика. Но если говорить про причины, в вашем опыте, да, была внешняя причина. И часто нам хочется так думать, но есть немало примеров. Буквально сейчас у меня в практике, когда там 30 лет человек страдает депрессивными состояниями, которые бывают периодически, такими эпизодами депрессивными. И каждый раз думает, что находит какую-то внешнюю причину. И когда мы более детально начинаем рассматривать, то выясняется к вопросу о том, медленно или постепенно, или по щелчку, выясняется при внимательном расспросе, и человек этого не видел в себе в течение десятков лет, что начинались эти депрессивные фазы всегда по щелчку. Говорит, я прям помню, говорит, я села в поезд в нормальном настроении, я еду в поезде, а потом раз, и такой мрак. И говорит, я просто на дне какой-то ямы темной. А потом она описывает, я ходила, я там молилась, я то делала, это делала, ничего не помогало. А потом в какой-то момент, говорит, да, я прям помню, я там вышла, пошла куда-то, иду по улице в течение дня, я прям помню, говорит, это было 4 часа дня. И раз, и у меня прям солнце вдруг, я его увидела, и все. И я думала, что это мне там, ну, какие-то причины находят, но их нет. Да, это вот такой яркий пример того, что доктор назовет эндогенной такой депрессии по внутренним причинам, что-то в химии организма происходит.
Вот нам, да, вот нам что-то всякие вопросы задают про баланс эндорфинов и дофамин.
Скажите, как нам, вы сказали, правильно, как пожалуйста. Вы сказали, химия чего?
Организма, ну химия, так если по-простому, химия, но сейчас, может быть, Антон Маркович...
Ой, про гипоталамус.
Вот да, вот, пожалуйста, про эндорфины и дофамины, пожалуйста,
расскажите
доктор.
Расскажите нам про эту сферу, пожалуйста.
Совершенно верно вы говорите, Марина, что бывают совершенно беспричинные, я имею в виду, без внешних причин возникающая депрессия. Да. Вообще в психиатрии есть такой термин аутохтонные, да, то есть как раз без причины, без внешней причины, расстройство, возникающее без внешней причины. И внутри аутохтонных, но аутохтонное, само по себе аутохтонное, мы можем себе представить, любой человек может себе представить, выражение «встал не с той ноги» – это как раз аутохтонное снижение настроения. Да. Вот я встал, почему непонятно, вот не с той ноги встал, да? Угу. А внутри широкого поля аутохтонности выделяют понятие эндогенные депрессии, да, или эндогенные расстройства. Это вот те, которые как раз обусловлены нарушением обмена веществ. Да, представляют собой расстройство заболевания.
То есть это такое причина же, уже внутреннего организма. Вот,
да, причем она биохимическая. Действительно, там эндорфины играют роль, гормоны, но больше всего так называемые нейромедиаторы, серотонин, норадреналин. Дофамин. Как выясняется, и дофамин еще тоже, да.
И что, надо тогда бежать к врачу сразу?
Может быть, нам каких-то не хватает конкретных...
Что делать? Спугали нас?
Может быть, надо питание какое-то, или, может быть, надо анализ крови сдать, узнать, как у меня с дофамином?
Вообще питание зависит.
Нет, к сожалению, в анализе крови они не проявляются. Вернее, вот серотонин можно померить, но тот серотонин, который...
отвечает за...
который за находится в крови, наш. Который отвечает за счастье, да, это немножко разные вещи. Не то, что разные вещи, а серотонина не хватает в определенных отделах головного мозга. Да? Там есть такое понятие, синапс, там, переход между двумя нервными клетками. Вот там его почему-то не хватает. Да? В крови его при этом может быть нормально или даже больше. Да? Поэтому анализ крови на сегодняшний день не информативен, а мозговой скрининг не проводится. Вот, поэтому до сих пор депрессия все-таки стоит по клиническим проявлениям, да, то есть по жалобам, потому что видит врач, потому что показывает психологические тесты. Да. Ну и по, конечно, что называется, эксивативус, то есть по результатам лечения, если действуют антидепрессанты, понятно, что делают биохимия.
Кстати, как вы относитесь вот к этим антидепрессантам? Потому что я знаю, что очень многие прибегают к этому. Насколько это же все-таки, наверное, какой-то временный промежуток. Мне кажется, все-таки самостоятельно надо как-то, ну, душевно работать. Вот эти все таблетки, они, может быть, вредны в конечном итоге.
Понимаете, тут в каждом случае надо смотреть, должен быть индивидуальный подход, да? Потому что... Ну, например, чаще всего депрессия проходит в виде фазы в несколько месяцев. Да? Чаще всего. И в современной классификации болезни нет даже диагноза депрессии, есть диагноз депрессивный эпизод. Да? То есть подчеркивается, что депрессия должна пройти. И действительно, чаще всего она проходит. Да? А если так, то почему бы, собственно, не... попринимать
не помочь, да?
В это время, да, антидепрессант. Mm.
А вот слушатели у нас
другое
пишут...
Дело... Другое дело, да, что хотя чаще всего современные антидепрессанты переносятся хорошо, но тем не менее бывают побочные эффекты, тем не менее какие-то они функции нашей жизни ослабляют, да, там те же самые сексуальные, как правило. Вот, поэтому всегда надо выбирать.
Вот
да, и надо смотреть, извините, и на глубину депрессии, да, ага. Потому что если есть суицидальные мысли, как депрессия,
ну, да,
это одно из смертельных состояний в психиатрии, их немного, да, но депрессия одно из них, потому что могут быть суицидальные мысли, да. И тут, конечно, показания к медикаментозным лечениям.
Просто слушатель пишет, что, ну, как бы нестандартный подход. Молитва помогает восстановить тонус мозга и баланс гормонов, но у каждого это происходит по-разному. Вот вы верите, вот... что могут быть не просто депрессанты, а вот такая вещь, как молитва.
Конечно,
помочь.
Почему нет?
Да?
То есть как врач вы человек верующий все-таки, да? Не атеист.
Нет, я не атеист, но даже если бы я был атеистом, то все равно не было бы противоречия. Угу. Любая наша деятельность связана с мозговой активностью, в том числе и молитва.
Ну, у нас вообще, знаете, передача связана с творчеством. Может быть, некоторые наши слушатели думают, что это они про депрессию начали.
Это так актуально.
Но начали мы, да, во-первых, потому что актуально, во-вторых, потому что мы знаем, что существует такой авторский подход, терапия творческим самовыражением. Вот. Да. И нам это очень интересно, потому что мы как раз приглашаем людей самых разных занятий творческих, которые... стараются поделиться вот этим способом творческого такого подхода к жизни, вот как раз в том числе, чтобы не было и депрессии, чтобы человек был вот на, как говорится, уровне творца, да, существовал. Вот что это за терапия? Вообще это может человек понять обычный, не психотерапевт, не психолог, и можно это как-то применять,
я думаю,
в жизни?
Да, терапия творческого выражения – это вообще метод моего отца, чтобы не перепутали со мной.
Да, мы знаем, да, я так и думала, что вы скажете, да.
Да, понимаете, может быть, тут то слово творчество, которое обычно используют, не особенно подходит. Хотя это, несомненно, терапия, как он сам говорит, терапия духовной культуры. Да? Но самое главное здесь творческое самовыражение. Именно вот ударение падает на самовыражение. В чем здесь как бы такая... модель, да, для понимания. Дело в том, что один из симптомов депрессии, может быть, самый главный, да, это то, что человек теряет самого себя. Да? Не может навести фокус на себя.
Он как бы теряется в пространстве, он не понимает,
да,
вообще,
он становится...
кто он, что он, чего он.
Не обязательно.
Ну, он становится как бы аморфным для самого себя, вот, да, на уровне ценностей, на уровне интересов. Он как бы сам для себя расплывается.
Не очень знаю, что хочу, не очень понимаю, что
совершенно
чувствую.
Верно.
Не
верно.
Знаю, что мое, что не мое.
Ну,
такое
на всех бывает, но в какой-то, может быть, короткий промежуточек.
Да.
Когда затяжно это...
Здесь это вот постоянно. Постоянно, ежедневно и весьма выражено. Да? И человек может на это не жаловаться, да? Обычно жалуется просто на плохое настроение, там, на черные мысли. Да?
Ну, да.
Об этом надо специально спрашивать. Но обычно, когда спрашиваешь, то выясняется, что действительно это так. Да? То есть человек теряет вот это вот ядро свое. Да, вернее, не ядро само, а связь с ним. Да, связь с внутренним стержнем. Да. И творческое самовыражение – это методики, которые позволяют вот это свое «я» нащупать. Да, они действительно связаны с каким-то творчеством, но это может быть и творческое чтение, и творческое общение с природой, и творческое общение с людьми. Не обязательно это создание творческих произведений. Хотя и создание творческих произведений тоже, да.
Вот интересно, что мне прям сразу стало интересно, творческое общение с природой и творческое общение с людьми. Это как?
А это значит, что акцент делается на то, чтобы общаться с природой по-своему, индивидуальным образом. Мы же все по-разному общаемся.
С деревом поговорить, да?
Да, кто-то с деревом поговорит, кто-то для кого-то с деревом поговорить никак.
Я
да?
без юмора, да, я с радостью просто
да, говорю. А с небом да. поговорить очень даже.
С небом?
С небом. Угу. А кому-то с травой, кому-то...
С лягушкой.
Совершенно верно, да, если как бы немножко упрощать.
А получается, да? что наши животные домашние, это вот самое оно тоже, да? То есть, когда ты общаешься с собакой, которая тебя встречает, там, лежит тебя во все там места.
Упрощать, сказал Антон,
ну,
да?
похоже, есть, что не любое общение. Ты с ней разговариваешь, ты ее гладишь. Это вот есть как бы тоже общение с... или нет?
Конечно, но это еще не творческое самовыражение. Творческое самовыражение, понимаете, это... Творческое самовыражение, но если вот как бы конкретный пример, да, это взять несколько слайдов на одну и ту же тему, несколько фотографий природы, да, сосредоточиться среди этих нескольких слайдов, отметить тот, который откликается в душе, да, и сказать о нем впечатление как можно более нешаблонных своих собственных словах. Вот это будет творческое самовыражение, вот это будет нащупывание себя.
Я читал, да, про творческую фотографию такую, да.
Да. Вот это будет нащупывание
себя. То есть ты постараешься ее описать, вот она затронула, допустим, вот несколько фотографий лежит, я увидела какую-то вот, одну заприметила для себя, да, и я как-то пытаюсь не просто описать, что вот море, вот здесь песок, вот здесь там гора, а каким-то таким вот своим, нащупать какой-то свой язык, какие-то свои такие чудесные моменты, да, чудо какое-то увидеть, да?
Совершенно верно, надо увидеть
и
такое...
на уровень как бы слова это вытащить, да? Правильно?
Ну, не обязательно на уровне слова, но это один из приемов вытащить это на уровне слова, да? А главное это почувствовать.
А что вы сказали, надо увидеть? Не договорили.
Надо увидеть, вот как вы говорите, чудо,
ну,
да?
Ну, что-то такое необычное.
Но такое чудо, которое никто, кроме вас, не увидит. Индивидуальное чудо.
Прямо,
увидеть свою индивидуальность.
Заинтриговали, прям хочется уже попробовать. Так, а творческое общение с людьми чем отличается от обычного общения?
То же самое, увидеть в человеке то, что никто, кроме тебя, не увидит, почувствовать от него то, что...
Но методологически как
вот
это?
Что мне в этом человеке близко, что не близко, что откликается, что не откликается.
То есть рассмотреть его по-другому. Вот я вижу вас каждый день, допустим, и я уже... Вы мне примелькались. А потом в какой-то момент я прихожу и... какой Антон Маркович! Какие у него там усы там, или еще что-то. Ну, как-то так, да? Или нет?
Нет, например, усы Антона Марковича мне... близки, а вот ухо Антона Марковича мне почему-то не очень.
И тоже написать это все, да, можно? Как эссе такое, да?
Главное это чувствовать, да? Главное находиться все время в этом настрое, что я вот выбираю во внешнем мире то, что мне близко.
То есть я держусь за вот эту свою эмоциональную такую ниточку, да? Все время я пытаюсь в чем-то увидеть что-то необычное, какими-то другими глазами. Но это какое-то волевое усилие я должна при этом же делать, да?
В общем, да.
То есть при помощи все-таки врача, психолога, да?
Наверное, самому можно, так вы рассказали.
Ну, бывает, наверное, сложно, да, в какие-то моменты, когда слишком все запущено, нет?
Ну, конечно, сложно. Вообще, обычно это групповой процесс, и обычно тут для помощи всему этому это не просто самовыражение, поиск себя с нуля, да, обычно изучается характера. То есть типа личности.
Я поняла, здесь очень важна компания, когда ты все-таки при людях это рассказываешь, да, то есть это не просто сам по себе один, а все-таки да, как бы есть какие-то зрители, с которыми ты делишься. То есть здесь уже идет вот момент какого-то преодоления вот этого барьера, может быть, для кого-то, да, внутреннего. Это же имеет место вот быть, что это гораздо более важнее.
Ну,
да?
Именно ли зрители важны?
Ну, вот что группа какая-то собралась, такие же, как я.
Да, вот это скорее, мне кажется.
И это тоже, но это другой аспект. А в смысле самовыражения просто почувствовать свою особенность можно среди других особенностей.
О, вот да? Это очень важно, почувствовать свою особенность. Потому что вот мы говорили о том, что человек потерялся, да, и как бы найти свою особенность какую-то, что я вот единственный все-таки в этом мире, да,
конечно.
Родился такой, больше такого никогда не будет.
Конечно, ну вы представь себе, вот все 7 фотографий, mm-hmm. да, там, я не знаю, 10 участников, да?
Ну да.
Все выбирают разные фотографии. А те, кто выбирает одинаково, все равно говорят о них по-разному. И все равно все получаются разными особенными.
Ну, то есть, как бы подчеркнуть свою уникальность, это поможет выйти из депрессии, да?
Ну, если
себя
правильно...
вернуть как-то, да, Марина? Себя вернуть немножко.
Ну, если я правильно поняла, здесь не просто речь про уникальность, а...
Ну, неповторимость.
Так верно ли будет такое для меня близкое психологическое прочтение того, что я сейчас слышу, что когда, ну, в частности, в депрессии, хотя не только, есть такой дефицит связи человека, слышания себя. Не очень я понимаю, что я хочу, не очень в контакте со своими желаниями, не очень-то даже в контакте со своими чувствами. Как бы я отдельно, а мое призвание, моя, не знаю, мои желания, они как бы приглушены, я их не очень-то слышу. Это часто люди мучаются таким, ну, дефицитом понимания, где мой путь, и это могут быть в том числе смысловые вещи. Но что мы можем здесь делать и для помощи человека в поиске себя вообще и оживления жизни в депрессии в частности? Задача вот это наладить связь, чтобы я мог все-таки слышать желания, которые есть сила жизни, которые есть энергия жизни. И как мне распознать, что я хочу? А дальше там хитрая вещь, что эмоция – это есть маркер, реализую я свое желание или нет. Если мне что-то нравится, это означает, что это такая связка и ниточка с тем, что на самом деле там мое или важно, это моя потребность, мое желание и так далее. Когда мне что-то не близко, не нравится на уровне эмоций, значит, это тоже отражает как-то, например, невозможность реализовать какое-то свое желание.
Замечательно закручиваете.
Гайки закрутить.
Да. И в депрессии гайки закручены, задача их раскрыть. И тогда что мы делаем? Мне нравятся усы. Uh-huh. Это контакт с тем каким-то важным моим желанием, которое, может быть, пока даже я не могу назвать, но дело не в этом. Через то, что я распознаю, мне нравится вот именно эта картинка, мне интересно делать вот именно это дело, и мне не хочется делать вот именно это дело. Простраивается связка между моими желаниями, потребностями, силами, энергией души и возможностью это реализовывать. И через это мы тогда, ну, как бы немножко оживляем. И это полезно не только при депрессии. В принципе, ну, почти с каждым первым в работе мне приходится давать такие домашние задания в стиле, что, ну, хорошо, учись осознавать, что ты хочешь, задавай себе почаще вопрос, а что я хочу? Прислушивайся к тому, что тебе нравится, что тебе не нравится. Пробуй позволять себе делать то, что тебе больше нравится. По-моему, это примерно про одно и то же. По механизму, во всяком случае.
По механизму это очень близко, да. Другое дело, что терапия творческим самовыражением формирует эту установку, да, вот постоянного выбора, что мне близко, что мне не близко. Я вспоминаю одного из своих первых пациентов, у него была такая сложная депрессия, но он просто хорошо сказал, что вот там через несколько месяцев терапии мы с ним делали как бы разбор полетов, да, что, что происходит. Он очень хорошо сказал, что вот до терапии, ну, я шел на работу как в тумане, работал как в тумане. А теперь я как волк все время выглядываю вокруг, что мне близко,
что мне близко. Здорово.
И по-другому себя чувствую. Вот как волк.
По-другому.
Даже показал так, да.
Друзья, у нас сегодня в гостях врач-психотерапевт Антон Бурно, психолог Марина Филоник. Мы говорим о депрессии и о ее преодолении способами различными творческого самовыражения. Если у вас есть вопросы, я вот вижу, кое-какие есть, но мы через минутку ответим, а вы пока пишите свои вопросы.
Кто не приобрел культурных навыков, тот груб. Иммануил Кант. Культура – это не количество прочитанных книг, а количество понятых. Фазиль Искандер. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Вот такой есть вопрос от Дениса. Можем ли мы утверждать, что депрессия – это защитная реакция человека на стресс, ну, из выбора – нападай или защищайся?
Ну да, мы как раз говорили, что сейчас, как бы против это депрессии. Ой, против агрессии.
Вопрос гостям.
Ну, как травматерапевт я могу сказать, что все-таки на ситуацию опасности есть три реакции. Да, вот бей, беги, нападай, защищайся. Еще есть реакция замирания. И как реакция замирания в ряде случаев, мне кажется, она может потом, ну что ли, перерасти в депрессию. Но все-таки в здоровом каком-то варианте в замирании может сформироваться травма и даже посттравматическое расстройство. И у человека могут быть сформированы какие-то, ну, повторяющиеся потом сюжеты. Я в этом замирании потом все время живу в беспомощности, живу как на войне, хотя война уже давно кончилась. Но это еще не обязательно депрессия. Вот все-таки такой момент, что не у каждого человека, кто оказался в тяжелой ситуации, депрессия развивается. Это есть такая всегда разница.
Я все-таки не могу не добавить, что бывает депрессия, которая не является никакой защитой, никаким ответом, да. А бывает просто расстройством.
Аутохтонные мы выучили.
Аутохтонные, да. Боюсь, что их большинство.
А я вот хотела спросить, извините, Маш, не знаю, ты хотела что-то задать. Я хотела спросить, смотрите ли вы вот этот сейчас сериал, который идет, «Триггер», кажется, называется, там главный, не смотрели, там у главного героя, который как бы вот как раз психолог, психотерапевт, у него довольно жесткий метод. Вот у человека есть определенная какая-то проблема, и он делает как бы такую вот сценку, разыгрывает, когда человек... у которого вот проблема, да, его клиент, он попадает в эту ситуацию и таким образом как бы, ну, является вот воочию таким вот главным персонажем. И за счет этого он как бы вытаскивает ту проблему, которая у него там где-то далеко-далеко находилась. Вот, к примеру, допустим, да, был один из клиентов у этого, значит, главного героя, который боялся заходить в лифт. И он почему-то решил, что, значит, у него там какая-то проблема в детстве была. И, значит, в процессе разговора мы поняли, что у этого героя старший брат закрывал все время его в сарай. И он притаскивает этого своего клиента в этот же сарай, поджигает его. Ну, как бы так получается, что он заходит туда, да, закрывает, там, правда, топор лежал и все. Вот, поджигает этот сарай и таким образом вынуждает своего клиента что-то физически как-то сделать, воздействовать, противиться вот этой вот, так скажем, проблеме, которая существовала. Ну и физически, конечно, выйти из этого сарая. Вот как вы, как два достаточно профессиональных человека, относитесь вот к таким жестким методам? Хотя, действительно, человек просто, можно сказать, выздоравливает по ходу драматургии. Но вот у него все время такие, можно сказать, ну, не криминальные методы, но довольно жесткие.
Мне кажется, за этим методом есть хорошая идея, и мне не близкая совершенно форма реализации. Идея травматерапевтическая совершенно. Если верна версия, это большой вопрос, что страх замкнутого пространства в лифте – это действительно следствие вот той травматической детской истории, и это вопрос. Обычно мы тут с врачами спорим об этом. Но, допустим, это так. Если это действительно посттравма, то тогда в травматерапии мы работаем подобным образом. Мы действительно можем, но в воображении. Мы можем воображение человека вернуть в ту историю с сараем и братом. И как раз-таки мне как... Вот я очень люблю телесно-ориентированную такую терапию в работе с травмой. Это будет очень похоже, очень важно, как вы сказали, топор и телесное проживание. И человек будет в своем воображении пребывать сейчас в кабинете на глазах терапевта в сарае и будет буквально проживаться это так, что там за сараем брат, который тебя закрыл, и мы будем работать с телом, и, возможно, в тело придет импульс взять топор и проломить сарай.
Это какая-то игротерапия такая,
это
да?
Не игротерапия, это травматерапия, вот, да, это даже не психодрама, и это не игра, это всерьез. Это работает только тогда, когда это проживается как на самом деле. И тело будет проживать опыт победы, и он выбежит из этого сарая, находясь в кабинете терапевта. Я подчеркиваю про кабинет терапевта, никаких поджогов.
Да, я поняла, да, это очень
опасно. Но проживает по-настоящему. И тело проживает этот опыт не беспомощности, бессилия и замирания, а опыт победы. Очень много так работаем, например, с насилием, в том числе сексуальным, когда была беспомощность, а в терапии клиентка может убежать или дать сдачу. Это очень важный опыт. И тогда тело, переписываем сценарий, проживает, получает новый опыт победы, силы. И если причина... проблем с лифтом была там, то тогда это должно уйти. Но чаще все-таки фобии, доктор скажет нам, какой природы. Но я, конечно же, против поджога клиента в сарае. Это...
Ну, это для фильма,
для
фильма. Драматургия такая.
Но за этим есть идея травматерапевтическая. Идея.
Да. Я бы, если позволите, отметил тут еще немножко другую идею. Да? Даже если не придерживаться теории травмы, такие методы могут быть полезны. Это не значит, что их надо применять, да, потому что это опасно. Но, в принципе, стресс часто является лечебным средством даже для биохимической депрессии. Да. Известно, например, что во время войны, каких-то катастроф, каких-то вот таких социальных потрясений, заболеваемость депрессии невротического уровня, то есть не того уровня, о котором мы говорим, да, то есть депрессия без бред, без галлюцинации, без психоза, резко падает. Резко падает, потому что когда есть стресс, организму не до депрессии.
Ой, слушайте, а вот это типичное выражение, это что у тебя тут депрессия, тебе от нечего делать, ты себе можешь позволить,
от хорошей жизни,
от хорошей жизни у тебя депрессия. Если бы ты жил как я, если бы у тебя было 5 детей, муж, который не работает, у тебя бы не было никакой депрессии.
Да, если еще войну начать с какой-нибудь страной, то тоже депрессии не будет. Из той же серии рассуждения.
Ну, конечно, сразу на другой выйдет на первый план. Антон, скажите, а я вот читала в интернете, что у вас есть такая, подход терапия пустого усилия. Вот очень интересно, что это такое. Это как раз вот из той серии, что соберись, давай сам преодолей депрессию, да?
Сложные убеждения там что-то,
да. Пустое усилие — это попытка усилием воли сделать то, что воля не подвластна. Да? Если касательно депрессии, то очень редко люди, впервые, во всяком случае, заболевшие депрессией, относятся к ней как к физическому заболеванию, как к лихорадке, например, или как к перелому. Да? Например, если у человека перелом, у него в голову не придет усилием воли
срастить
кости побыстрее. Да? Он будет смиренно лежать и ждать, пока они срастутся. Да? А с депрессией все по-другому. Кажется, что это, поскольку это моя душа, да, рассуждения такие логичные вполне, да, я в них хозяин, да, я должен, значит, я могу собраться, я могу взять себя в руки, я могу скинуть.
Нет, подождите, как, на войне же уходит, на чьей достаточно взялся в руки, на чьей достаточно использовал,
конечно,
там, ведь вот эту идею эндогенности, идею химии, ее принять, безумно тяжело. Я это вижу тоже очень сильно. Это невозможно практически. Как вы с этим спорите? Это же... Ведь творчество же помогает. Война же помогает.
Ну и что?
Надо...
Цели помогают.
Значит, надо правильно побриться.
Это цель, глобальная цель, когда есть.
То, что война поможет мне собраться, это не значит, что я могу собраться усилием воли здесь сейчас без войны. Понимаете?
Ну, я могу пойти на войну и исцелиться от депрессии.
На войну могу пойти.
На войне можно в депрессию впасть, между прочим.
После войны,
понимаете, даже, и во время. Даже не значит, что я могу пойти на войну, я могу бояться войны.
Да. Ну хорошо, ладно, я начинаю спорить с позиции клиентов, потому что это очень актуально. Я с этим имею дело почти каждый день, когда люди категорически не могут принять вот это, что это может быть так же, как химия, перелом и температура. Я обычно люблю пример с температурой приводить.
Что это также не подвластно моей воле, да, совершенно верно. И терапия пустого усилия, как раз, заключает комплекс методик, который позволяет это пациенту показать, да, что это действительно перелом, да, это действительно температура, да, с которой ничего не сделаешь, и относиться именно таким образом. Но это не значит сложить лапки. Да? Если у меня температура, если у меня грипп, температура, у меня 7 детей по лапкам. Значит, я ползком, но что-то делаю, чтобы как-то их накормить, там, их содержать там, и так далее. Да? Так же и здесь. Да, но я не борюсь при этом с температурой. Я все делаю, что от меня, что я могу сделать, что реально сделать в этом состоянии. Да, но с ним я не борюсь. Я принимаю заранее свою ограниченность.
Но я могу делать все на автомате для чего-то там, да, чтобы как-то выживать. Но при этом я нахожусь, допустим, как я со стороны клиента говорю, нахожусь все равно в каком-то депрессивном состоянии. Да. То есть это может быть такая вялотекущая, затяжная история. Да. Вот, и я могу даже не знать причину этой депрессии.
Просто ждать, пока пройдет, как тучки сгустились, потом проплыли.
Но это один из вариантов ждать, когда пройдет. То есть он не один, он, я бы сказал, базовый. Да? Но кроме этого надо принимать какие-то способы помощи. Ту же терапию творческим самовыражением. Ту же работу с негативными автоматическими мыслями, когнитивной терапией. Ту же травмотерапию, потому что независимо от того, является депрессией посттравма или не является, да, травмы там все равно оживают и творят свое подлое дело и мешают жить. Да? Ну и антидепрессанты, в конце концов. Поэтому температуру надо лечить. Не бороться с ней усилием.
А вот спрашивает еще, можно ли предположить, что долгая клиническая депрессия – это предвестник деменции?
Нет, обычно связи
вообще,
нет.
По-моему, тоже нет, да, связи, разные, да? Вещи. А вот я читала как-то тут недавно статью Натальи Бехтеревой, и там есть такая, ну, как идея, что человек не стареет, пока у него есть какая-то глобальная, серьезная цель. И мне кажется, вот люди очень часто впадают в такое состояние депрессии, какой-то потери себя, нежелания что-либо делать. Может быть, даже из-за того, что у них нет какой-то глобальной цели, каких-то смыслов. Вот когда человек вот теряет смысл, он, мне кажется, теряет сам себя.
Но это ваше высказывание, оно сейчас не вдоль идеи такой вот этой аутохтонности. Да? То есть вы говорите снова про депрессии, которые вызваны внешними причинами, будь то событие расставания, будь то утрата смысла. Вы говорите, сначала была утрата смысла, а потом пришла депрессия. Тут такая хитрая вещь. Два события, которые во времени близки, не факт, что одно причина, а другое следствие. А мы скажем иногда наоборот. Может быть, у тебя сначала пришла депрессия, внутри нее всегда будет утрата смысла субъективно переживаемая, и у тебя два события идут одновременно. У тебя, тебе стало как-то хуже, у тебя утрата смысла как переживание, депрессия как состояние. И человек в этот момент говорит, ага, это потому, что у меня смысл утрачен, поэтому у меня депрессия. А потом он придет к Антону Марковичу на прием, а Антон Маркович скажет, слушай, у тебя аутохтонная депрессия, поэтому ты переживаешь утрату смысла. И здесь надо разбираться, кто первый начал. Да. Что причина, первый. Что следствие.
Но действительно депрессия от потери смысла бывает. Да? Только тогда мы должны увидеть, что эта потеря смысла произошла не на ровном месте.
Ну да, 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 да. Если ну да, человек умирает, например, тоже, ради которого ты жил, ну, конечно, например, да? Конечно. Вдруг человек умирает, все, потеря смысла. Как у меня одна знакомая, у которой умер муж, она вот долгое время, уже там целый год, находит куда-то, например, в театр, в кино, на покупать второй билет для мужа, который уже умер. То есть вот она находится вот в состоянии утраты большой.
Да, это отдельная история про стадии горя, и, похоже, это то, что принято называть стадией отрицания, когда еще нет возможности принять, и человек живет так, как если бы, да, вот этот второй билет, люди часто ставят посуду дома, например, для этого человека, или даже для котенка продолжают умершего, например, ставить там посуду. Да, это, но здесь очевидно, конечно, что это может быть событие, а потом, ну, в том числе депрессия как следствие.
Ну, то есть, получается, в этой ситуации, когда вот, потеряли смысл, и когда человек в такой депрессии находится, то здесь нужно вытаскивать себя на какое-то творчество, как вот мы говорим, на какую-то работу, куда-то выходить в люди, что-то делать, да?
С одной стороны...
Вытаскивать себя, да.
Ну, если выражение, не вытащить себя за волосы.
Рискуем быть Мюнхгаузеном. Но если мы говорим...
Дать себя вытащить врачу, психологу, кому.
Ну, если нашелся бы такой хороший врач, которому действительно доверяешь, это тоже большое дело сейчас. Сейчас врачей вот много, психологов много, тоже не каждому доверишься. Это тоже такое дело.
Ну, если вернуться к вашему предыдущему высказыванию про горе, то там все-таки есть важная вещь, что нужно переживать. Когда есть какая-то острая критическая ситуация, шоковая, будь то утрата, горе, авария, острое событие, шоковая травма, то, что мы еще можем так назвать, и запускается работа переживания. Это очень болезненный процесс. Он имеет свои закономерности и стадии. Проблемы, в том числе, выше шанс вывалиться в депрессию тогда, когда человек не переживает. Нужно пройти острые стадии, нужно плакать, нужно горевать, нужно переживать.
Это, да?
Да, потому что что у нас часто происходит? Очень много этих примеров. Я сейчас не могу себе позволить переживать, приходит человек рассказывать. Я не могла тогда, прошло 20 лет, там умерла мама, я не могла себе позволить переживать, потому что на мне был страдающий папа, говорит.
Я не могла показать.
У меня были маленькие дети, мне надо было спасать их, мне надо было вытаскивать их. Очень много таких историй. Замораживается переживание, выше вероятность, что оно потом будет и в психосоматику уходить, и может конвертироваться в депрессию. Лучше переживать остро, болезненно. Идите в боль, вот мы здесь уже когда-то про это говорили, идите в боль, чтобы не ошибиться, идите в боль, чтобы переживание разворачивалось. К сожалению, это очень тяжелая установка. Но здоровый, интересно. Не зря раньше была культура плакальщиц, например. То есть здоровое, болезненно, остро переживаемое то же самое горе, это лучше, это острее, тяжелее, это страшно себе позволить, это кажется, что там, не знаю, что мужчины не плачут, и у меня дети, и мне нельзя. Вот нужно. И это профилактикой будет того, что через год ты будешь покупать два билета.
Вот в этом смысле все-таки художникам и творческим людям очень как бы хорошо, потому что они все свои эмоции, они выбрасывают на холсты, куда-то в поэзии, пишут стихи,
да, это шикарно.
Романы, сценарии. Да?
Это шикарно. Вот можно, например, танцевать свои чувства, можно танцевать свою злость, горе, боль.
Потанцовывать.
Рисовать, петь, любой способ. Сейчас очень много школ терапии, такой, ну, арт-терапевтического направления, когда работа с чувствами идет через те или иные формы тоже творческого выражения. И любое, что вам подходит, вы будете петь или вы будете... Двигаться. Двигаться очень хорошо, скажу, как травматерапевт. Вот лучше не в замирании думать, а лучше двигаться. Это психофизиологически лучше.
Вообще вот движение всегда все-таки помогает, да?
Ну, в травме замирание, поэтому нам нужно движение для размораживания.
Пишут, вот, уже это не вопрос, это уже участие в беседе. Лучше контролировать депрессию, чем она тебя. Лучше ехать на коробке механики, чем на автомате.
Отлично. Кто субъект, кто кем владеет, да.
А вот, Марина, вы любите, я знаю, ваша такая вот излюбленная тема. Я не есть мои чувства, я не есть моя депрессия.
Я не равно мой невроз, и я не равно моей депрессии. Пусть моя депрессия будет у меня в корзинке. Я очень радуюсь этому высказыванию, потому что это касается очень многих тем. Неважно даже, что это, мой аффект, у меня злость, или у меня травма, невроз, депрессия. Я равно депрессии, или у меня депрессия. Это очень важно, когда я беру на себя ответственность и встаю в авторскую позицию, говорю, да, хорошо, у меня перелом, у меня температура, у меня депрессия. Я не равно депрессии. Это очень важный момент. Антон Маркович страшно любит фразу к человеку в состоянии депрессии, не думайте, что это момент истины. То, что мне сейчас говорит депрессия, не голос истины, я кладу то, что я слышу, в корзинку и хожу со своей корзинкой с депрессией, но не одеваю ее себе на голову, не верю тому, что мне говорит депрессия. Мы даже не берем сейчас суицидальные мысли. Более мягкий вариант. Но все плохо, я никому не нужен, меня никто не любит, жизнь кончилась.
Такое можно представить. Я беру корзинку, туда все складываю.
Да, но очень важно...
Все свои негативные какие-то вот эти высказывания туда...
Можно выписывать, например, мысли, которые приходят тебе сейчас. Есть же сейчас очень модные техники утренние строки, выписывать мысли. И можно выписать, мы предлагаем иногда клиентам, что хорошо, выпиши сейчас мысли, которые тебя мучают, что вот меня никто не любит, я плохой, у меня ничего не получится и прочее, прочее. А потом посмотри и отметь, галочка, истина, ложь. Вообще просто вот посмотри, эта мысль настоящая, она действительно истина, у меня никогда ничего не получится. А еще я люблю задать вопрос, кто говорит? Вот ты написал, у меня никогда ничего не получится. Кто это говорит?
Кто говорит это в твоей голове?
Да, кто в тебе живущий, субличность, мы любим это выводить, да? Ну хорошо, мы скажем, депрессия во мне говорит. Отлично, в корзинку кладем. Следующий. Я ни на что не гожусь, у меня снова провал. Хорошо, может быть, у тебя вчера было неудачное, не знаю, выступление, провальная радиопередача, но это не значит, что ты плохой радиоведущий. У тебя, может быть, вчера было что-то не очень. Тоже истина или ложь, и тоже в корзинку и поехали. Я отделяю себя от, очень важный момент. Я не равно температура, я не равно перелом.
А вот можно, например, на листочках написал, как вы говорите, в корзинку бросил, может, и куда-то сжечь этот листочек?
Ну, есть, любят некоторые есть люди такие символические формы, понимаете, тут нужно ли сжигать? Нужно ли сжигать? Я от этого не избавлюсь от депрессии. Но очень важно, кто хозяин, кто автор. Когда я, понимаете, в чем фишка? Это я субъектно осознаю, выписываю, кладу.
Да, можно паузу? Антон, как считаете, сжигать или не сжигать?
Я считаю, что не сжигать. Я бы внес здесь поправку, на мой взгляд, очень существенную. Да? Вообще мне этот очень подход очень нравится, что я, это не моя депрессия. Да? Но я бы добавил, что не только я, это не моя депрессия, да? Но я никуда сейчас свою депрессию не дену. Да? И кто-то из православных богословов, по-моему, Лоски, но не буду врать, сказал, что говорил, что личность – это несводимость к собственной природе. Да? Вот не просто я отдельно от депрессии, да, а я, депрессия моя здесь, я с ней соединен, но я к ней не сводим.
Да, хорошо сказано.
Мне кажется, вот это правильно,
природе,
правильно,
да.
И глубже. Да.
Ну да, такой осознанный подход к этой ситуации.
Потому что одно из точек провала в отчаянии, когда человек себя сводит к любому, неважно, будь то соматическая болезнь, будь то ситуация утраты. Угу. Я равно тот, кто сейчас переживает утрату. Я равно тот, у кого сейчас перелом. Там, и у нас угу. стагнация начинается. Там, я инвалид, или я там, не ну, знаю, да. больной, я депрессивный пациент. Ты не это, ты гораздо больше. Да? Но у меня, я тоже против сжигания, в смысле того, что против ампутации, потому что ну, мы не можем вырезать эту часть. Но важно снова, да, кто хозяин.
То есть осознать ее и принять даже, может быть, да?
Ну, это ну, было бы круто принять.
А можно я еще спрошу? А вот что еще вот из православных, например, каких-то, ну, кто, вернее, еще философов, богословов, вот помогает понять это состояние? Может, какие-то мысли, я не знаю, просто вы начали эту тему, интересно, потому что именно связь как бы духовной жизни, да, вот с душевной.
Ну, я бы сказал, что вообще... Ну, когда мы говорим про, про терапию пустого зрения, когда я говорю, да, угу. для меня это вообще все завязано на православное мироощущение, да, потому что для меня это про то, что моя способность управлять собой крайне мала, если вообще существует, да, и я один, я сам ничего не могу. И когда я сдаюсь, я... даю возможность высшим силам участвовать в моей жизни. Да.
Угу. То есть как бы прислушиваться,
это и
да?
самое главное.
Небесам?
Не прислушиваться,
позволить Богу действовать.
Позволить Богу действовать, да. Позволить ему общаться со мной.
То есть выручить себя Богу.
Да, совершенно верно.
И это, в общем-то, главное лекарство.
По-моему, да.
Вот так, замечательно.
Ну, не главное, но оно базовое.
Базовое, да.
Довериться, да, получается.
Ну, это про, как первый шаг 12 шаговых программ, признать свое бессилие. Как только я... капитулирую, сдаюсь и говорю, да, я не могу, тогда другой может. А пока я могу, Бог стоит рядом деликатно и ждет, ну хорошо, ты сам давай, окей, условная метафора. Но я не могу, и тогда ты делай что-то, потому что я точно не могу.
Ну, известна же фраза святых отцов, что тщательное исполнение заповедей убеждает нас в своей немощи. Там, я не помню точности, как она звучит, Семен Богослов, по-моему. Но вот здесь примерно то же самое, да? Тщательная попытка бороться с депрессией убеждает меня в моей немощи.
Угу. Мне кажется, еще
если у меня появляется возможность просить помощи.
Воззвать, да, к Богу как-то.
Мне кажется, что еще вот хорошие, добрые дела, какое-то благотворительное дело, мне кажется, тоже вот когда мы отъединяем себя, свои проблемы, которых мы проживаем там каждый день, страдания наши, и когда мы переключаемся на кого-то, кому может быть хуже, и что-то пытаемся сделать для других, может быть, это тоже помогает? Ну, по крайней мере, для некоторых помогает, да?
Ну, зависит от степени тяжести. Тут может, наоборот, человека ранить, потому да? что он
когда
не может совсем...
Когда человек в глубокой депрессии, ему не нужно еще, смотреть на плохое.
Ему еще и что-то для другого, и для некоторых это только усугубление. То есть здесь аккуратно с такими советами.
Ну да, это все индивидуально, но иногда такие советы очень, что называется, помогают.
Вытаскивают человека. Да, когда человек, например, одинок остался совершенно.
Ну да, забыть о себе.
Очень здорово помочь просто даже вот рядом кругу какому-то ближнему.
Я не то сказала.
Забыть о себе.
Слишком категорично.
Забыть о своих страданиях.
Просто помочь тому, кому тяжелее.
Да, помочь тому, кому тяжелее. Согласна.
Делайте добрые дела, господа.
Вот так, наверное. Ну что ж, у нас уже подходит к завершению наш разговор о депрессии в формах спасения. Вот интересно, я считаю, что мы поговорили про творчество и про то, что базовое это именно все-таки упование на Бога, да, обращение к нему. Я хочу поблагодарить наших гостей. У нас сегодня были врач-психотерапевт Антон Бурно и психолог Марина Филоник. Спасибо вам огромное за разговор. И вот, судя по нашим слушателям, тема такая актуальная.
Киша, у нас еще несколько секунд. Я бы хотела спросить совета, может быть, какого-то для наших радиослушателей на сегодняшний день вообще. Вот есть у кого-то какая-то фраза или девиз какой-то, я не знаю. Вот просто совет, который вот сейчас бы слетел бы у вас из ваших уст.
Совет на все случаи жизни.
Чтобы как-то мы были... За одну секунду. Чтобы мы были в тонусе.
Но мне кажется, уже вот было очень хорошее завершение про то, что к Богу обращаться, да, вот потому что я не могу, но может он, да. Все, извините, должны уже
быть собой, может быть.
Быть собой. Старайтесь быть собой, прислушивайтесь к себе, к своей интуиции.
Не насиловать себя.
Ищите источник радости не в себе, да.
Не в себе, да?
Будучи собой, да.
Будучи собой, будьте ищите собой, источник, источник радости не в себе.
Да,
отлично, на этом
творческими.
Мы завершаем. Спасибо всем, кто нас слушал, кто нам писал. Всего доброго. До следующего
всего
вторника.
Хорошего.
До свидания.
Вы слушали передачу «Треугольник». 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 «Будь
будь творческим, будь ярким.